Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Это программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» Самара. Я Антон Черепок. Лето – пора не только каникул, но и экзаменов. В этом году у школьников, да и студентов сложилась не самая простая ситуация из-за карантинных мер. Дело в том, что этот вопрос очень сложный, и как продолжать обучение, какой должна стать школа ближайшего будущего, говорим с нашим гостем в студии. Наш эксперт, федеральный эксперт в сфере образования, организатор российского педагогического движения «Школа – наше дело», один из лидеров партии «Новые люди» Артем Соловейчик. Артем, здравствуйте.
Добрый день, Антон. Всем здрасте.
Артем, в этом году школьникам и студентам, собственно, и также их родителям пришлось заниматься в условиях дистанционного обучения, и, судя по прогнозам, есть неутешительные такие прогнозы, что этот коронавирус не уйдет, и что в сентябре нам придется снова столкнуться с дистанционным образованием, как бы позитивно не смотрел министр образования. Вот ваше мнение, как прошла весна 2020 года вот в этом режиме, и чего нам ожидать дальше?
Ну, про позитивность, как смотрит на эту картину министр просвещения, она с двух сторон, да, и в том смысле, что он все-таки обещает, и вместе с ним мы все обещаем нашим ученикам, что в школу мы вернемся. И мне кажется, эти обещания, независимо от оснований, да, что будет, ну, сейчас легче обещать, потому что представить себе, что не будет линейки и что в школу не вернемся, просто невозможно. Так все устали от того, что было весной. Вторая вещь, о которой говорит министр просвещения, которая меня очень смущает. Да, он рапортует и президенту, и теперь уже и всем нам, что мы хорошо прошли пандемию. И что зарубежные эксперты ставят очень высокую оценку тому, как Россия прошла через это. Ну, остается только пожалеть тех за рубежом, которые, значит, еще хуже, чем у нас. Не знаю, что там происходило и что чем сравнивали. Вот. Но это было серьезное испытание, которое, знаете, как кризис есть кризис. Форс-мажор есть форс-мажор, но всегда все-таки важно подумать, в какой степени мы подготовили это. Мы не подготовили, конечно, вирус, он сам пришел, но то, что у нас было стратегическое планирование, да, нашего образовательного процесса, построено на то, что мы, в общем-то, не обустраиваем индивидуальное учебное место ученика или индивидуальное рабочее место учителя. Такая развилка была, я сказал, в году 12-13, но все-таки пошли на то, что мы делаем всякие сервера, какие-то провода проводим, очень большие вложения делаем, да, вот во время пандемии они не сработали, и обнаружилось вот это то самое ко всем остальным неравенствам, цифровое неравенство. Если бы, то есть, кроме неумения нашего справиться с этой ситуацией чисто педагогически, наложилось на это еще то, что само, ну, пространство образовательное было разрушено. Оно перешло в дома. Дома у нас разные, и сами мы разные, и претензии у нас не только к школе, но и к своим детям разные. Да, потому что вдруг выясняется, что мы очень хотели бы, чтобы наши дети были лучше, чем то, что мы увидели, пока они учились дома, да. Поэтому это наложение очень многих вещей, но и были, есть, сейчас просто у нас, может быть, не так много времени, но были и замечательные истории, да, такая одна из замечательных историй – это школа сельская в Калининградской области, директор которой Алексей Голубицкий, вот как они справились с этим кризисом, как они построили работу с учениками, со школами, это отдельная поэма, и есть чему поучиться. Но в целом, к нашему обычному разделению на отличников, среднячков и отстающих появилось еще одно разделение, которое мы должны осознать. Очень самостоятельные, достаточно самостоятельные вместе с родителями что-то сделать, и вообще ничто не позволяет детям справиться, ну, вот с той ситуацией, которая сложилась. И в этом смысле можно выстраивать интересную работу, если такое разделение вести. Но это уже такие специальные разговоры.
Я предлагаю нашим слушателям подключиться к обсуждению вопроса школьного образования, собственно, потому что школьный учебный год наступит практически через месяц. Телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда» Самара 379-39-39. Наш гость в студии Артем Соловейчик, федеральный эксперт в сфере образования, организатор российского педагогического движения «Школа. Наше дело» и один из лидеров партии «Новые люди». Еще раз телефон прямого эфира 379-39-39. Артем, вот если сентябрь в том же дистанционном режиме будет, может быть, все школьники, студенты, они смогут полноценно получать знания на начальном этапе?
В дистанционном режиме? Мы не сделали свой урок, мы взрослые, учителя, педагоги, мы так избежали из карантина, что мы за лето, мы много конференций проходило, много разговоров, но свою работу мы не сделали. Я бы сказал, что мы сейчас не сильно отличаемся от того в своем умении дистанционно преподавать, хотя и был опыт, как и начало коронавируса. Поэтому мы более бесстрашно это будем делать. Но очень жалко детей. Настолько жалко, что, с одной стороны, нельзя подвергать даже малейшим опасности здоровья, но, с другой стороны, мы опять не готовы.
Я недавно прочитал новость от Сбербанка, что продажи компьютерной техники выросли на 53%. И я так подумал, что, а может быть, это как раз уже готовимся к учебному году, закупаются люди компьютерами, то есть недостающими. Потому что действительно это был серьезный удар. У очень многих оказалось, что там дома даже нет ни одного компьютера, только телефоны, планшеты.
Антон, это был удар, и в то же время нам подсказка, и я думаю, закупать компьютеры и планшеты нужно, даже если не будет дистанционного обучения, потому что для нормального работы сегодня в школе, самый очный, самый глаза в глаза, уже нужно себя умощнять с помощью современных технологий. Поэтому современные технологии — это не про то, что отменить школу, а про то, чтобы школу сделать нашу лучше.
Про предметы хотел вам задать такой вопрос. Дело в том, что вот 22 июля Госдума приняла сразу во всех чтениях президентский законопроект об усилении патриотического воспитания в российских школах и вузах. С 1 сентября этого года, уже после одобрения Советом Федерации, этот законопроект будет запущен. И вот если процитировать, да, что закон направлен на формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человека труда, старшему поколению и так далее и тому подобное. У меня вопрос. Во-первых, как, на ваш взгляд, это будет выглядеть? Да, и мне кажется, что школы и так сейчас занимаются каким-то воспитанием.
В законе образования, который один из лучших в мире, 92-го года, с некоторыми добавлениями за эти годы, четко сказано, что воспитание и образование, обучение – неразделимые два процесса, и поэтому воспитанию всегда, конечно, уделялось большое внимание. Почему сейчас понадобилось, президент вносил поправку в закон об образовании, почему понадобилось сейчас так акцентировать именно внимание на отдельное воспитание, на патриотическое воспитание, да, можно догадываться, но запрос такой шел. Как бы мы ни относились вот к этому, к разговору о патриотизме, это отдельно, это вторая часть вопроса. А первое, что все-таки родители считают уже давно, что школа не воспитывает. Да, и школа, многие, может, не каждый, и что школа и не учит, тоже иногда такое читают. В общем, большие претензии к школе у родителей. И, как-то все вместе сошлось, и вот такое решение принято. Мы, как, любой профессиональный педагог или ученый в образовании, не может без печали смотреть на такое решение, потому что воспитание вообще дело тонкое, да, у нас даже есть такое понятие воспитание без воспитания, не потому что не надо воспитывать, а потому что никто не любит, когда его воспитывают, и дети наши не любят, когда их воспитывают, и мы не воспитывать должны, а мы должны жить такой жизнью, которая дает вкус жизни, в которой хочешь жить, любить свой город, свою родину. Да? И если мы вместо такой плотной, красивой, внутренне собранной жизни, на которую у нас не хватает сил, потому что мы все, учителя сегодня загнаны количеством уроков, которые надо им взять, и бумагами. Но если бы мы могли такой давать жизнь, то и речи о специальном воспитании и не шло бы. Можно так рассказывать физику, даже, не только литературу, историю, но даже физику, чтобы это воспитывало лучше, чем любые наши мероприятия. Но вот теперь, с 1 сентября этого года закон вступает в силу, нам дается разгон 1 год, и уж точно с 1 сентября 2021 года каждая школа должна иметь набор мероприятий, заявленных в календарном плане, и это звучит очень, напоминает нам многое из нашего опыта, да, те, кто все-таки в советской школе были, мы знаем, что такое набор мероприятий, которые формально исполняются. Сегодня, в 21 веке, формальное исполнение упражнений по воспитанию детей – самая опасная вещь, которую можно сделать. Нам вернется это 100 лет.
Я просто вспоминаю свою школу. Я поступил в 88 году и был последним пионером, да, и я как раз просто подтверждаю о том, что формальности было очень много, и мы даже тогда очень маленькими все равно над этим смеялись. Это было просто смешно. Все вот эти вот построения, речи, это было фальшиво. Ну, собственно, никакого действительно чувства патриотизма, ну, может быть, да, такого вот уважения к истории тогда как-то и не чувствовалось.
Любой сильный человек, уверенный и верящий в себя и в людей, он патриот. Да? Но вот одна вещь, которую я хотел бы сказать, там в этом поправке к закону сказано, что в том числе и советы родителей имеют голос, да, для этой истории. И мы готовы работать вот тем, чтобы родители, напомнить родителям, что у вас есть больше прав, чем обычно.
Артем, прервемся на пару минут. Оставайтесь с нами на 98.2 FM. Это городская, прошу прощения, это тема дня на радио «Комсомольская правда».
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем говорить о школьном образовании с федеральным экспертом в сфере образования, организатором российского педагогического движения «Школа. Наше дело», лидером, одним из лидеров партии «Новые люди» Артемом Соловейчиком. Артем, у нас есть звонок, давайте примем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Юлия, я могу задать вопрос?
Да, конечно.
А вот я сейчас слушала эфир и как раз слушала то, что говорили о советской школе. И я все-таки хочу сказать, что советское образование было самым лучшим в мире. И у меня вопрос, а почему нельзя взять то лучшее, что было в советской школе, какие-то традиции, какие-то механизмы, инструменты, и перенести в сегодняшнее время для того, чтобы все-таки улучшить наше образование?
Спасибо за вопрос. Его часто задают, и мы все живем ностальгией по тем прошлым временам. Это свойственно людям. Но если мы с вами бы разобрали по части, чуть более подробно то, что происходило в той школе, да, это было это было хорошее образование, и в какой-то момент даже одно из лучших в мире. И в 57-м году, когда мы запустили спутник, наше образование стали даже копировать многие другие страны, но все-таки это было образование, которому огромное количество вопросов предъявляется, а самое главное, мы всегда помним хорошее, очень не запоминаем плохое, что говорит о нас хорошо, значит, хорошо нас воспитали, но там было огромное количество проблем, которые, если мы сейчас бы вернули то образование, вы бы ахнули в первую очередь.
Вы знаете, вопрос не в том, чтобы вернуть то образование. Тогда было другое время, другое развитие научно-технического прогресса. Я думаю, что если пройдет лет 20 после вот нашего сейчас времени, точно так же скажут и про образование, которое есть сейчас. Да? Дай бог, что вообще говорили, что были какие-то плюсы в этом образовании, которое сейчас есть. Так я как раз и задаю вопрос, почему мы опять возвращаемся к тому, да, когда мы до основания все разрушим, а затем новое построим. Давайте мы все-таки возьмем, может быть, то положительное, что было в советском образовании, что его вообще не было, вы хотите сказать?
Я даже вам скажу более такой, может быть, жесткий ответ, что попытки взять положительность того образования приводит к тому, что система это отторгает. Вы правы, у системы есть большие, серьезные системные проблемы. У нас один из лучших педагогов того времени, Щетинин Михаил Петрович, и вся история, которая с ним произошла за последний год, уже скоро будет, скоро год, она выходит за рамки всего мыслимого. То есть система, она не принимает сегодня серьезные попытки к содержательному, я бы сказал, образованию. Вот такое возникает, да. Не знаю, почему это происходит, то ли в попытках объявить все. Знаете, у нас сейчас погоня за единым образовательным пространством, которое понимается как уменьшение количества выбора, уменьшение количества разнообразия. И в школе советской было мало разнообразия систем, но было больше разнообразия педагогов. Педагоги были более свободные. Вот и почему так получалось тогда, я не знаю. Но это дает как раз и результат.
А знаете почему? Я просто хочу вот здесь как раз отметить, что раньше у образования советского была цель воспитать гармонично развитого человека, гармонично развитую личность. Это я вам как педагог говорю. А сейчас какая цель в образовании?
Сейчас, если вы посмотрите национальный проект образования, то там тоже две цели. Первая цель, она заявлена, войти в десятку стран с развитым образованием. Я даже не могу представить, кто такую цель поставил. Раньше было до 2024 года, сейчас продлили до 30-го. Кажется. А вторая – именно воспитать гармонично развитого. Все. Вы знаете, заявление «воспитать гармонично развитого» мы же в семьях своих знаем. Мы же хотим, чтобы в доме у нас вырастали замечательные дети. И они вырастают замечательно, но сколько ошибок, сколько проблем каждый из нас переживает, а казалось бы, мы же хотим только хорошего, только лучшего. Никогда никто, я повторю еще раз, не готов, чтобы из него лепили какую-то гармоничную личность. Мы должны дать возможность детям, людям такими становиться. Но когда они становятся гармоничными личностями, у нас должна быть смелость. Смелость родителей быть родителями свободных, самостоятельных детей. Смелость учителей, как вы говорите, у нас такая была раньше смелость, быть учителями свободных, думающих детей. Ну и смелость государства быть государством свободных, думающих граждан. Видите, это такая большая цепочка, она очень серьезная. И мы каждый раз, когда что-то, нам вот сейчас здесь кажется неточным, не понимая причину этого, а причина всегда здесь же и находится. Она не в прошлом. И вы правы, мы, педагоги, с опытом, мы чувствуем, что мы теряем иногда, а может быть, чаще, чем иногда, связь с детьми. Это самое главное. Отношение к детям. Вот это отношение наше к детям и детей к нам, оно как будто перешло, исчезло, и адекватность там иногда бывает очень мало. И вот тут ты начинаешь переживать серьезно. Я вас слышу, понимаю, и я хотел бы с вами оказаться в той школе, в которой мы все вырастали, потому что мы-то выросли людьми, в общем-то, состоявшимся, и кажется, что все так, но не всех это случилось.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, вообще, как на ваш взгляд, какие меры, на ваш взгляд, вы могли бы предложить?
Меры такие. Мы должны приложить максимальные усилия, чтобы освободить сегодняшнего педагога от тех нагрузок, которые есть. Сегодня, чтобы получать достойную зарплату или близко, в сторону достойной, он должен брать по 1,5-2 ставки, 2 объема преподавания. Невозможно учить, и научить, и воспитать, когда ты так загружен, кроме остальных еще бумаг. Вы знаете, в наше время у учителей-инноваторов был такой лозунг, который сегодня неподъемный. А они его ставили, и мы его слышали. И со Останкинской студии они говорили. Они говорили, что задача учителей или настоящей школы — научить всех детей без отбора, не только способных, не ущемляя их достоинства, не унижая их достоинства. Это очень сложная задача. Вы, как педагог, знаете, как трудно в классе всех учить без отбора и не покрикивая время от именно на своих детей в своем доме. Это максимальная задача. Был пик, когда мы это понимали, да, в нашем, это вот прямо перед перестройкой, когда «Учительская газета», да и «Комсомольская газета» из студии, о которой мы сейчас говорим, она же была лидером по открытию «Учителей-новаторов» в 70-е и 80-е годы, и Шаталов, и Лысенкова, Мнашвили, все вышли из со страниц «Комсомольской правды», да, что совершенно поразительно тогда роль вот, в образовании «Комсомольской правды» играла. Поэтому я вас слышу, если бы мы оказались сейчас с вами рядом, мы много сейчас много могли бы обсудить. Вот, но программа идет дальше, и мне кажется, мы друг друга услышали. Нужно освободить педагога, нужно освободить в этом смысле и ученика, чтобы это как свободные личности, они начнут расти совсем по-другому.
Спасибо.
Согласна. Угу.
Спасибо. Напоминаю, номер прямого эфира радио «Комсомольская правда» Самара 379-39-39. Наш гость в студии Артем Соловейчик, федеральный эксперт в сфере образования, организатор российского педагогического движения «Школа. Наше дело», один из лидеров партии «Новые люди». Обсуждаем современную школу, ее достоинства и недостатки. Высказывайте свое мнение и задавайте вопросы по нашему эксперту по номеру телефона 379-39-39. Артем, вот продолжая тему учителей, у меня такой вопрос. Вот по качеству подготовки педагогов, как вы оцениваете сейчас вот уровень подготовки тех, кто учит наших детей?
В целом статистика говорит, что уровень не очень высокий. Кого я встречаю, это потрясающие педагоги. Ну, может быть, я не туда хожу, не там встречаюсь. Да? Уровень, на самом деле, сегодня возможность у педагога быть сильным есть. Но надо все-таки поменять залог. Да? Мы должны перестать добиваться каких-то эфемерных целей. Я думаю, я не против ЕГЭ, которое позволило многим ребятам, в том числе и Самары, поступать и в Москву, и в Петербург, и по всей стране. Это увеличило мобильность, да. Но когда цель сдать ЕГЭ, а не узнать науку, то и учителю становится трудно. Все теряют свою квалификацию, когда неправильно поставлены цели. Сегодня много возможностей повысить квалификацию, но опять времени на это нет. Поэтому, в общем-то, я думаю, есть общее снижение качества образования. Если бы это снижение не было, мы бы, может быть, сейчас не говорили про образование. Оно есть. Мы его фиксируем, мы видим, мягко говоря. Вот. Но для этого мы и создавали движение «Школа – наше дело, наше общее дело». Это первое такое движение, которое объединяет и педагогов, и родителей, родителей педагогов. Потому что мы понимаем, что те знания педагогические, которые есть у педагогов, им нужно, мы должны поверить в наших педагогов, и они должны поверить в самих себя. Сейчас получилось, что часто педагог в себя не верит, и мы в педагога не верим. Это худшее сочетание вот этих неверий, которые могут возникнуть.
Артем, прервемся на блок новостей. Напоминаю, номер телефона прямого эфира 379-39-39. Продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем программу «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» Самара. Сегодня наш гость, федеральный эксперт в сфере образования, организатор российского педагогического движения «Школа. Наше дело», один из лидеров партии «Новые люди» Артем Соловейчик. И, разумеется, говорим про образование, про современную школу. Напоминаю, номер телефона прямого эфира 379-39-39. И я вижу, что у нас вот есть звонки входящие, но у меня такой вопрос. Школа – это светское учреждение?
Безусловно, безусловно. Есть и разные школьные организации, ну, или образовательные организации и при разных конфессиях, да, и там это тоже очень серьезная история, про это интересно говорить, интересно исследовать, потому что там большой опыт другого преподавания, другой включенности с, назовем это одним словом, неправильным в данном случае, но идеологии, да, когда есть ответы на вопросы, потому что в светском учреждении не на все вопросы есть ответы. И, собственно, в светском учреждении каждый и учитель, и ученик имеет право искать свои ответы на вот эти самые большие вопросы. Там, где конфессии свои школы создают, там вот, собственно, изучают те ответы, которые уже есть. Да? Для педагога это важное развлечение, о котором можно говорить, но, конечно, светское.
А номер телефона прямого эфира 379-39-39. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот по поводу школы хотела спросить. У нас переполнено, там в промышленном районе еще одна есть, в другом 58-я. Там вообще в три смены учатся. Я вот, если честно, просто не понимаю, о каком образовании может идти речь, когда дети буквально там на головах друг у друга сидят. И не знаю, ответить на вопрос, конечно, или нет, но почему власти сначала разрешают строить вот такие вот муравейники, там увеличивать количество смен, а потом, собственно говоря, детям-то как учиться?
Очень правильный вопрос, тем более, что ситуация сложная, потому что мы все вошли в демографическую волну, и у нас еще даже увеличивается. Я по цифрам знаю, что, по крайней мере, статистика говорит, что в Самаре 10% школ — это вторая, третья смена. Это еще не самая большая цифра, это не обличает вашу проблему. В вашей школе еще в классах переполнено, потому что у нас, пытаясь справиться с предыдущей волной, санпины изменились, и с ограничением 25 детей в классе перешли на то, чтобы по площади, да, если по площади получается, то, значит, можно и больше. При том, что один учитель уже преподает и 30 детей, 35, и 40. Это реально очень серьезная проблема, которую решает каждый регион, каждый город. Я знаю, что и ваш город решает разными. Вот в том числе вот наша молодая партия, партия «Новые люди», мы предлагаем ряд проектов, которые позволили бы эту проблему решить. Но одно из решений, которое есть в мире, и, кстати, в Москве его запустили, это помощь любой частной инициативе. То есть не мешать создавать частные школы и не вынуждать их завышать цены так, чтобы там дорого было учиться, а наоборот позволять сделать так, чтобы деньги шли за учеником, чтобы деньги государственные шли и туда тоже за учеником. И частная инициатива быстрее может решить проблему, которую часто государство решает медленнее. Да?
То есть вы предлагаете, чтобы открывались частные школы, но государство им платило за учеников?
Да, конечно. Да.
Мне нравится это.
Да, это так и должно быть, потому что, еще раз, дети очень разные, это факт. Это согласится любой, даже не ученый в педагогике или социологии. А вариантов обучения мы предоставляем какое-то определенное количество. Известная такая цифра в развитых странах, или для того, чтобы обеспечить разным образованием всех детей, нужно минимум 10% частных школ, чтобы было вот в этом пространстве, а лучше 15. А вот у нас, если я смотрю в регионе, да, вот если у меня цифры правильные, думаю, что они правильные, у нас в регионе, сейчас эту цифру, 835 образовательных учреждений и 22 частные школы, а должно быть 80 для того, чтобы реально, да, но не мешать, как обычно это бывает, и с целью того, чтобы обеспечить, ну, не знаю, качество или еще что-то, да, а именно помогать. И мы как с детскими садами сделали, ведь же много детских садов открывается, в какой-то момент решили помогать детским садам. То же самое школам, хотя кажется, что школа такое серьезное заведение, что туда вступить нога другая, чем чиновника, не может. Может.
У нас еще есть входящий звонок. Алло, здравствуйте.
Алло?
Да. Вы в прямом эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, я вот 20 лет бьюсь, чтобы в Самаре впервые в истории появилась система образования. Потому что в мире системы образования никогда не было и нет. Вот даже Путин сказал, правильное воспитание гораздо важнее получения знаний. То есть самая главная наука о правильном воспитании. А сейчас ни один академик, ни один учитель на простые детские вопросы не ответит. Вот сказки ложь, а лгать нельзя. Почему мы читаем сказки детям? Солдат готовит убийц, попы их освещают. Как вы ребенка объясните заповедь «не убей»? Советский разведчик украл у немцев секретные документы. Имел право воровать?
Спасибо.
Солдата взяли в плен. Если он говорит правду, он предатель Родины. А если он лжет, а не побеждать, он спасает товарищей.
Спасибо.
И вот я доказал, что по законам
вселенной... Спасибо.
Это очень, кстати, правильно, ну, интересный разговор, потому что каждый из нас, вот кто сейчас в студии, мы с Антоном здесь, да, кто нас сейчас слушает, имеет свое представление о том, как, какая должна была быть правильная система образования. И проблема не тогда, когда мы думаем про систему образования, а тогда, когда мы вдруг получаем возможность ее сделать и начинаем ее делать под свои мерки. И выясняется, что мы, нас таких немного. И мы начинаем скорее ломать, чем делать, и ломать через колено. Поэтому я всегда очень уважительно отношусь к чиновникам образования, потому что приходится решать очень комплексную, сложную задачу, которую вы сейчас и сказали, и правильно сказали, что это сложная система, которая и решение на эту сложную, этого сложного уравнения не нашли нигде в мире. Но ищут.
Вот сейчас что нужно вот в первую очередь в нашей системе образования, которая все-таки существует, какие сейчас нужно предпринять шаги, чтобы вот ситуация как-то начала выправляться? То есть вот у нас, я так понимаю, что это не только в системе образования школьного, но и педагогов.
Ну, вот из таких систем, которые поразили весь мир, и они родились у нас здесь, в стране, педагогика сотрудничества, она как раз говорит о том, что когда мы ищем решение из головы или из каких-то целей, это даже государство, не боюсь этого слова, то мы ошибаемся, потому что цели и задачи в образовании, они рождаются в взаимодействии ученика, учителя, содержания образования. И как раз когда так происходит, сила образования становится совсем другой. Поэтому сейчас говорят про индивидуализацию, про персонализацию образования. То есть когда система образования, школа, учитель, ученик научаются и умеют учитывать вот, даже еще не сформировавшийся индивидуальный запрос каждого ученика. И не жалеют тратить время на то, чтобы пройти путь самоопределения. Нам нужно в любой системе образования, и в нашей тоже, нужно переходить на то, что мы даем ученику возможность работать над собой. Не мы его точим в деталь, а вот эта субъектная позиция. Как это делать, сегодня уже известно. Многие школы и многие опыты у нас в стране есть. И то, что вот называется персонализация образования и индивидуализация, это вот на этом пути. И, кстати, да. Не переходя в удаленное образование, а оставаясь в школе, технологии как раз нам позволяют сделать так, чтобы каждый ученик шел в своем темпе, своим путем и таким образом достигал максимума для себя. Когда каждый достигает максимума, страна наша не только ракету запустит с Гагарина в космос, да, а что-то сделать невероятное.
Ну вот вы говорите про персонализацию, да, образования, но в нынешних условиях, да, вот перегруженности, да, абсолютной загруженности учителей, то есть, ну, мне кажется, я когда увидел количество отчетов, количество документов, которые они каждый день, мне кажется, да, отправляют, мне стало страшно, а когда они вообще находят время на то, чтобы самим собой просто поработать, подготовиться, то есть...
Поразительный факт, что мы уже много лет всей системы боремся с отчетами, они никуда не деваются. Это говорит о том, что, знаете, как вот ты прокладываешь дорогу, а люди ходят по тропинке, которую ты каждый раз засеиваешь новой травкой, а не получается. Почему это возникает? Потому что когда в системе много формализма, много централизации, то все равно, чем ниже ты по иерархии, тем больше ты закрываешься не результатами, а отчетами. Тебе отчеты нужны, потому что они позволяют тебе, этой системе, существовать. Мы должны дать большую автономию школы. Чего-то, как говорит президент, да, если слова повторять, может быть, чего-то не выучит, но когда человек самостоятельный, он потом все возьмет. А если он даже выучит все, но не самостоятельный, он просто все забудет.
Это как раз вопрос, у нас очень мало времени остается, вот как раз по поводу того, что мы поступаем, очень часто поступают в вузы сейчас ребята, не осознавая на самом деле, то есть кем они хотят стать, потому что школу закончил и все, быстрее вуз, ну для мальчиков это тем более, да, то есть это армия, да, то есть хоть какая-то отсрочка, у девочек есть тоже какие-то мотивы, потому что, ну, без диплома куда устроюсь на работу. Я так понимаю, что новая школа должна как-то от этого отходить.
Новая школа должна от этого отходить. Но есть одно слово, которое ключевое для всего, о чем мы сегодня говорили, и для школы сегодняшней. Это слово «страх». Там везде, в том или ином виде, я боюсь попасть в армию, поэтому иду сюда. Я боюсь остаться... И вот этот страх, который мы как общество должны этот страх убрать, чтобы в наши деньги этого не было.
Артем, продолжим через пару минут.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем программу «Тема дня» на радио «Комсомольская правда. Самара». Сегодня говорим о школьном образовании и не только, про образование в целом, потому что через месяц уже начнется новый учебный год, и сейчас вот ребята как раз заканчивают сдавать ЕГЭ, то есть это очень горячая тема, и сегодня мы об этом говорим с федеральным экспертом в сфере образования, организатором российского педагогического движения «Школа. Наше дело», одним из лидеров партии «Новые люди» Артемом Соловейчиком. Артем, давайте сейчас вот примем звонок. Сейчас напоминаю, что 379-39-39, телефон прямого эфира. Нет, звонок сорвался, прошу прощения. Вот мы во время перерыва, да, как обычно, да, происходят какие-то интересные такие беседы. И вы упомянули, что сейчас на образование, да, вот на фонд оплаты труда уходит какие-то...
Большой процент, да. То есть деньги, которые выделяются на образование, вот уходят в школу, да, то согласно вот цифрам, которые у меня здесь есть, 94,5% всей этой суммы уходит на оплату труда наших педагогов. Это невероятно, потому что на все остальное просто остается совсем мало. Это не входит сюда капитальное строительство, там, да, но материальная база, там, закупка нужных вещей, методичек, оно все оказывается совсем малым объемом. Почему так произошло? Потому что когда майские, замечательные для педагогов майские указы 2012 года президента о том, что средняя зарплата педагогов должна быть ниже, чем по региону средняя зарплата, они привели к тому, что денег не увеличилось, все деньги пошли в зарплату. Более того, так как денег мало, то для того, чтобы получать эту среднюю по региону, нужно брать больше часов. И получилось, что мы вместо того, чтобы просто в среднюю по региону заплатить за базовые 18 часов преподавания, вот мы получаем среднюю по региону за 30-32 часов преподавания. Немыслимо. Поэтому многое из того, что мы сейчас говорим, и переполненные классы, и переполненные школы, это такой уже deadlock, что называется, да, замок, который надо разбирать уже по частям и сущностные вещи смотреть того, что происходит. У нас сейчас управленческая задача, очень серьезная, может, даже проблема, которую надо решать, помня о том, что в образовании любое управленческое решение должно быть на 80% педагогическим и только на 20% эффективным управленческим, что у нас тоже с этим трудности.
А нет ли... Ну, то есть я просто представляю, что такой огромный процент уходит на фонд оплаты труда. Я так понимаю, что это еще из-за того, что сам бюджет, да, который выделен на образование, он совершенно не покрывает потребности школ.
Ну, это и показывает, что не покрывает. Он маленький. Да? Вот если мы... Каждая партия новая, которая приходит, она думает, что вот я сейчас войду в Думу и решу эту проблему. Мы, конечно, к этому относимся серьезно, мы понимаем, мы разбираемся в этой экономике и понимаем, что это задача более широкая, чем региона, но и региона тоже. Тут есть отдельные истории про то, как решаются разные проблемы. Тут надо смело засучить рукава и смело это решать. Потому что если мы оставим так, как есть, вот, то это будет, может, даже выглядеть мило, но не более того.
Я вспоминаю историю, и насколько я помню, что, вот, например, до революции, да, были меценаты, которые вообще содержали школы за свой счет. Как вы думаете, в современной России существуют такие люди, которые готовы оплачивать обучение?
Да, да, такое есть, и все больше появляется. Это веяние нового времени, да, вот разные там. В Серпухове построили вот такая компания, ну, или фонд «Абсолют» построил школу, где целиком содержит детей. Там дети с трудностями там здоровья, ну, и разными. Ну, и другие школы есть. Ну, вы говорите про меценатов, я вспомнил, что я только что недавно был в Томске, иду, такое красивое здание, как оно, и на нем табличка висит, эта табличка написана, что это мужская гимназия, которая была до какого-то, оно огромное, невероятное, потрясающее. Сейчас это офис «Газпрома», там, в Томске. То есть раньше строили такие гимназии, которые теперь подходят по своему виду под статус офиса «Газпрома». То есть это говорит о том, как относиться к образованию, как, какие возможности были в образовании раньше, ну и сейчас немножко по-другому, но мы другие, и большее количество нас хотят получить хорошее образование, чем в те времена. И в этом смысле и мы все хотим, чтобы это было равные возможности. И это задачи уже такие цивилизационные, институциональные, которые надо уметь решать, значит, надо за них браться.
У меня еще один такой есть вопрос, как у родителя, который состоит в родительском чате. Угу. Вот, и вообще, как это сейчас такая странная история, помните эту историю, когда учитель выложила свою фотографию в купальнике, да, ее там абсолютно, да, просто затравили.
Фейтр.
Да. Как авторитет учителей сейчас вот сохранить или вообще восстановить заново? Потому что, на мой взгляд, может быть, субъективный, отношение к учителям со стороны родителей, оно очень сильно испортилось.
Это очень точное замечание, очень большая проблема. И мы, создавая наше движение, общероссийское объединенное движение учителей и родителей, поставили целью движения, да, это достоинство учителя, родителей, учеников. Это слово, которое забыто, оно в наших документах не присутствует, да, но понятно, что отношение к учителю сегодня переживает не лучшие времена, и пандемия добавила, где-то наоборот, мы поверили, нашли, где-то добавила вот этого отношения, которое, собственно, разрушает и даже уже образовательный процесс. Вот. Но, конечно, учитель должен быть просто ценностью главной нашего общества. И я напомню, что мы все говорим про финскую систему образования. Во-первых, там зарплаты учителей огромные, просто огромные, одни из лучших в стране. А во-вторых, самая высокая зарплата там у воспитателей детского сада, сотрудников, потому что они полагают, что с детского сада все начинается. И смелость такого принять решение, которое нам сейчас кажется немыслимым, потому что а что там делают в этом детском саду? Там, подумаешь, детей взяли, одели на прогулку, шарф замотали, размотали, отдали обратно. А вот там все решается. Какая интонация, какой голос, о чем мы говорим. И не торопимся делать из детей гениев, потому что это еще одна огромная ошибка, когда не хватает ресурсов, не хватает сил, ты торопишься. А дети растут своим темпом.
Тут хотелось бы прям короткую реплику. Не взять ли нам эту систему и просто взять и весь бюджет положить? Вот, и сразу станет лучше.
Точно станет лучше. Если учителям станет лучше, школа станет лучше, и всем станет лучше. Эффект и даже экономический будет огромный. Но так мы устроены, что мы не верим в такие чуть-чуть более долгие истории, а только ими и развивается настоящая страна.
Артем, к сожалению, у нас время программы заканчивается. Напоминаю нашим слушателям, что это была программа «Тема дня». Сегодня говорили о современной школе и об образовании в целом. Какая сейчас школа, какое образование, какое оно должно стать и что для этого нужно сделать? Об этом говорили с федеральным экспертом в сфере образования, организатором российского педагогического движения «Школа. Наше дело» и одним из лидеров партии «Новые люди» Артемом Соловейчиком. Артем, огромное спасибо вам за участие.
Антон, спасибо вам. Спасибо всем, кто нас сегодня с нами был сегодня в этом разговоре.